Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя тема нашей программы – это гражданская журналистика. Как она входит в профессиональную жизнь, собственно, реальных журналистов, которые сегодня работают в профессии, как конкурирует с журналистикой большой, как становится альтернативой или дополнением к этой журналистике. О феномене гражданской журналистики говорят уже достаточно много в последнее время с появлением интернета, но она уже и за границы интернета выходит, становится частью такой вот и большой политической, и социальной инициативы, и появляется в бумажном виде, в телевизионном эфире. Возможно, границы этого явления еще до конца не определены самими его создателями. Ну, собственно, вот сегодня мы обо всем этом поговорим, разумеется, поговорим о том, как соотносится гражданская журналистика с проблемами страны, которая постоянно находится в таком перманентном политическом кризисе. Наши гости сегодня основатели интернет-издания Highway, Сергей Даниленко и Дмитрий Дубилет. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и давайте попробуем для начала просто определить саму суть феномена. Вот что такое, по вашему мнению, гражданская журналистика, когда вы стали создавать свое интернет-издание, какие цели вы преследовали?
Я бы дал следующее определение гражданской журналистики. Это любая публицистическая деятельность, в которой в качестве автора выступают журналисты-непрофессионалы. То есть независимо от рода профессии, будь ты банковский служащий, спортсмен, официант, клерк, стриптизер, неважно. Главное, что ты можешь публиковать материалы на ту тему, которая тебе интересна, и в той форме, которая для тебя доступна, или это текст, или фото, или видео, или аудио, подкастинг и так далее, и открывать для широкой аудитории. Естественно, гражданская журналистика получила свое развитие в первую очередь с развитием интернета. Хотя, что интересно, еще до развития интернета в той или иной форме гражданская журналистика уже присутствовала.
Я бы, может, представил более такую философскую точку зрения на этот вопрос. Представим себе такой вот образ. В 20 веке журналистика была прерогативой профессионалов. То есть профессиональные журналисты занимались тем, что они искали информацию, ее обрабатывали и представляли на суд читателя. Сегодня, благодаря интернету, в 21 веке общество как бы начинает забирать у журналистов эту функцию себе обратно. Все больше людей начинают заходить в интернет и там не просто пассивно воспринимать информацию, но и ее создавать. Они начинают писать тексты, они начинают публиковать свои фотографии, фоторепортажи, публиковать видео. Вот этого вот контента, созданного самими пользователями, становится все больше и больше. То есть явление гражданской журналистики, оно есть, и теперь нужно научиться с ним как-то работать, наладить сотрудничество между профессиональными журналистами и гражданскими журналистами.
Ну вот я понял, да, относительно содержания. Я вот только не понимаю одну такую вот простую вещь. Почему это называется журналистикой? Вот. Потому что, ну, раньше люди писали письма друг другу. Могли писать письма большому количеству адресатов. Другое дело, что, конечно, это не так быстро доходило до адресата, как сейчас доходит любое интернет-сообщение. Но, тем не менее, человек мог в своих письмах там излагать какие-то серьезные мысли, отнюдь не только личные. Да? Собственно, переписку великих писателей до сих пор издают как часть их литературного наследия. Но никто не считал, что это литература или журналистика. Они понимали, что это некий эпистолярный жанр. Но вот не происходит ли в интернете смешение такого вот обычного эпистолярного жанра, который просто перешел на экран компьютера с реальной профессиональной деятельностью в средствах массовой информации, да?
Ну, смешение, безусловно, произошло. Как бы есть абсолютно все жанры, в том числе эпистолярные, репортажные жанры, все присутствуют. Но почему журналистика? Потому что речь идет о массовой коммуникации. Раньше, когда люди писали письма, все-таки адресат был 1, 2, ну, максимум 10. Вот. Сейчас же с развитием интернета любой может открыть свой блог, и если он ведет действительно качественный блог, качественный контент пишет, то у него будет читателей побольше, чем у отдельных средств массовой информации, традиционных средств массовой информации.
Раньше ведь как было? Журналист имел доступ к каналам распространения информации. Обычные люди такого доступа не имели. Если журналист писал статью в тиражном издании, то его статья расходилась тиражом, ну, сколько там тираж, 10 тысяч, 20 тысяч.
Нет, иногда были тиражи, в советской эре были тиражи газет по миллиону, по 10 миллионов экземпляров, так что там с тем, как с расстроением тиража все было очень хорошо.
Ну, если правильно писать, да, то в тиражах проблемы не было.
Но сегодня один человек, один единственный человек, благодаря интернету, если он напишет что-то интересное или сфотографирует что-то интересное, эта информация разойдется многомиллионными тиражами. Очень многие пользователи ее просмотрят или прочитают. Я приведу несколько конкретных примеров. Например, звезда Кейт Мосс, американская. Ее кто-то в баре сфотографировал, как она там употребляла наркотики.
Сфотографировал, снял видео.
Да, спасибо. Вот. И этот ролик мгновенно разлетелся по интернету.
И бедную девушку посадили.
Нет, ее не посадили, но там было...
Ну, по крайней мере, она лишилась множества контрактов.
И сегодня трудно себе представить какое-то событие в мире, чтобы рядом не оказался какой-нибудь блогер или гражданский журналист. Профессиональные журналисты, как правило, приезжают на место событий позже. BBC в своих репортажах о терактах в Лондоне использовала те кадры, те видеокадры, которые снимали люди, которые шли вот по туннелю с мобильными телефонами. Люди постоянно оказываются на месте событий, они все это фотографируют, снимают, и это все расходится по всему миру.
Тут вот есть в чем такой вопрос любопытный. Ведь, да, действительно, люди всегда являются свидетелями события. Журналисты приезжают позже, но исследователи приезжают позже на место убийства, потому что они не могут находиться рядом с жертвой. И никто никогда не воспринимал свидетеля преступления в качестве Шерлока Холмса. По крайней мере, сам свидетель не претендовал на эту роль.
Ну и Шерлоку Холмсу без свидетелей тоже было бы нелегко.
Да, но не называл их гражданскими сыщиками.
Ну да. Вот. Но если бы свидетели сами инициировали расследование и публиковали информацию, то, возможно, их можно было бы назвать.
В западном мире, после того, как происходит какое-то громкое событие, шумиха начинается в первую очередь не в прессе, сейчас уже, а в блогах и в сайтах, посвященных гражданской журналистике. После этого журналисты туда идут, набирают там информацию, какие-то впечатления, у них складывается картинка, как это все произошло, и дальше они начинают раскапывать сюжет как бы по старинке. В общем-то, раньше они тоже так работали. Они приезжали, ну, журналисты, на место происшествия, начинали искать каких-то свидетелей, комментаторов, людей, причастных к происшествию. Сегодня всю эту шумиху нужно вылавливать в интернете.
Вот тогда объясните мне такую вещь. В интернете очень много разных там сайтов, которые как раз ориентированы на блогеров, разных там живых журналов, в самых различных модификациях. Что вас не устраивало во всех этих формах, зачем нужен был собственный проект?
Ну, если мы говорим конкретно о Хайве, то можем сказать, что в украинском интернете даже с блогами пока что дела обстоят не так хорошо. Было не так много ресурсов, в которых пользователи действительно могли публиковать свою информацию и рассчитывать на большую аудиторию. То есть Хайве мы запускали в 2005 году, и с тех пор действительно стали достаточно популярным массовым изданием. То есть и сейчас наши авторы в том числе ценят то, что они могут опубликовать информацию, если она будет достойна большой аудитории, этот материал действительно получит большую аудиторию.
А как?
Это уже технический
вопрос. Ну вот да, можно объяснить.
Вся информация, которая публикуется на сайте, она уходит на экспорт по RSS-каналам. Соответственно, как только публикуется какая-то статья или новость на Хайве, она мгновенно появляется на других сайтах, которые являются партнерами нашего издания. Люди заходят на те сайты, видят там эту информацию, переходят на Хайве, ее здесь читают.
Не говоря уже, конечно, о самих о посетителях, которые напрямую идут на Хайве, потому что Хайве отличается от других интернет-изданий.
Тут еще важно заметить, что Хайве — это не только интернет-издание, это и социальная сеть журналистов. То есть мы делаем ставку не только на то, чтобы создать хорошие читабельные статьи, но и на то, чтобы люди как можно больше общались между собой на сайте. У нас журналистика получается не как факт, не как продукт конечный, вот статья, как процесс, бесконечный процесс. Вот здесь мы вместе думаем, о чем мы будем писать, возникает идея статьи. Тут вот статья опубликовалась, пошли какие-то комментарии, здесь пошла на следующий день реакция на эту статью. Получается такой бесконечный процесс, где люди общаются, вместе спорят и приходят к какому-то, какой-то истине.
Но в этом смысле же это может получиться вполне закрытая такая вот группа людей. Вот я помню, что раньше были литературные студии. Не знаю, может, они сейчас сохранились. Я не знаю этого, честно говоря. Вот надо об этом подумать. Но как люди собирались, там читали друг другу свои стихи, литературные произведения. Но это была такая вот группа людей. Да? Она могла быть больше, меньше, она могла быть очень большой. Вот. Кто-то хвалил, кто-то ругал. Но, в общем, этот человек становился там крупным поэтом в кругу другой студии. Если он приходил вдруг в какую-то в этой студии, если он приходил в другую студию, его же воспринимали там как графомана. Господи, ну вы какие вы стихи пишете? Это же не стихи, я же не видите. Но он был совершенно искренне убежден, что он действительно крупный поэт. Я не понимал, почему его не воспринимают там в другой как бы литературной студии, почему его не печатают и почему его вообще не считают поэтом, когда все его друзья и товарищи по этой вот тусовке совершенно убеждены, что он второй блок.
Ну, я с вами согласен, что...
Блог, а не блог. Да, да.
Наверное, действительно, любая группа, любой коллектив обладает определенным уровнем закрытости. Вот. Но если мы, допустим, говорим о Хайвее, то регистрация на этом ресурсе абсолютно свободна. Любой человек может прийти, зарегистрироваться, опубликовать информацию. И если эта информация действительно достойна своего читателя, она разойдется по всему интернету. Это факт. Вот. То есть отличие... гражданской журналистики и отличие тех материалов, которые расходятся благодаря интернету, то, что, грубо говоря, они получают тот тираж, которого они действительно достойны. Потому что если раньше ты написал какой-то материал в свою газету, и она в любом случае разойдется определенным фиксированным тиражом. Здесь же она разойдется именно в том количестве, которого она действительно достойна. Если материал высокого качества, он получит большую аудиторию.
На тебя начинают ссылаться... Тебе начинают говорить, и если материал интересный, он мгновенно разлетится по всему интернету. Причем расслабляться нельзя. Следующую статью ты написал неинтересно, ее уже никто не перепечатает, не возьмет, не прочитает. И еще о литературных студиях. Это было, мне кажется, очень важное явление в культурной жизни общества того времени. Да, там воспринимали там, как графоманов, если ты переходишь с одной студии в другую. Но все равно это был способ самовыражения. Люди... посвящали свое время благородной цели, они были чем-то заняты, к чему-то стремились. В журналистике тоже ведь так, между журналистами существуют трения, если работаешь в разных изданиях.
Да, но люди читают обычно друг друга, никто не, из них не отрицает, что тот человек, который работает в соседнем издании, он журналист, а не графоман.
Ну, еще графоманы, как
отрицает. Графоманы были всегда, просто если мы говорим о профессиональных изданиях, то да, там это была роль редактора, чтобы не допускать графоманов на странице своего издания. Если же мы говорим про интернет, то публикуются абсолютно все, в том числе и графоманы, и, наверное, в большинстве графоманы, однако свою аудиторию получают не графоманы, те материалы, которые действительно достойны широкой аудитории.
Печатная пресса, она ведь не резиновая. Туда на 16 полос помещается определенное количество материала, поэтому нужно следить, чтобы этот материал был высокого качества. В интернете ситуация другая, места хватит всем. Проблема не в том, чтобы ограничить место для публикации, а в том, чтобы выбрать самое лучшее из того, что появилось в интернете.
Но вы, я так понимаю, критерием отбора делаете именно мнение публики.
Да, оценки читателя.
Вот оценки читателя и оценки редакции.
Я могу привести не очень приятный пример с вашего сайта.
Пожалуйста.
Да? Вот я вчера посмотрел то, что там на центральной странице, там были какие-то более любопытные материалы, менее любопытные материалы, но там был большой материал такого откровенно антисемитского толка. Вы его видели? Вот. Где совершенно так серьезно вот обсуждался вопрос о создании некоего там сионистского правительства для России, Украины и Белоруссии. И автор это так вот все излагал, и это, значит, излагал он, рецензируя довольно известную фальшивку там протоколы сионских мудрецов. Uh-huh. Ну и так далее. То есть, в принципе, вот в нормальной такой вот большой прессе вся эта тема уже давным-давно обсуждена, закрыта, считается неприличной. То есть, есть только некоторые какие-то маргинальные издания, издатели которых, кстати говоря, как правило, сажают в тюрьму в результате их деятельности, который позволяет себе печатать подобные тексты. А у вас он, значит, появился, он отобран читателями, и он вот так вот выглядит, в принципе, легко доступным, его даже не надо искать. Понимаете? Вот я... Тут, конечно, возник вопрос, почему аудитория его отобрала. Он, может быть, выглядит сенсационным всегда. Теория заговора всегда привлекает большое количество людей. Но мне всегда казалось, что задача как раз... прессы как таковой, вот этого самого института редактора, да, в том, чтобы оградить людей от нарочитого безумия, потому что завтра я могу написать статью о том, что интернет-издание Хайвей устраивает заговор против вообще России, Украины и Беларуси, точно так же ее аргументировать, понимаете?
Да. Это все, безусловно, правда и правильно. Здесь, можно сказать, имело место недоработка редакции, потому что последнее слово, затем, какие материалы идут на первую страницу, остается за редакцией. Читатели ставят свои оценки, мы получаем в результате рейтинг материалов. Мы просто видим, что читателям нравится, а дальше уже принимаем решение, публиковать это на первой странице или нет. И наш редактор вполне мог быть не в курсе вот этой всей истории, поставить материал на первую страницу, посчитав его популярным у читателей.
То есть, значит, у вас все-таки редакционная политика существует. Инициатива ограничена и наказуема.
Ну, если понимать под редакционной политикой политику выставления материалов на стартовую страницу, то да.
То последний барьер есть, конечно.
Да, то последний барьер есть. Но, с другой стороны, да, то есть такая проблема действительно в гражданской журналистике и в целом по интернету есть. То, что определенные материалы, которые бы, наверное, никогда в жизни не появились в традиционных средствах массовой информации, по крайней мере, высокого качества, они могут там-сям появляться по интернету. Вот. Но, с другой стороны, это говорит ведь о том, что, наверное, интернет в большей степени отображает настроение общества в целом. То есть, да, действительно такая проблема есть. И есть некомпетентное понимание в обществе, допустим, вот этой проблемы, о которой вы сказали. Это правда. И оно действительно нашло свое отражение на хайвее. То, что такая проблема есть, она не только в Украине, она по всему миру. Например, есть известный случай, когда несколько лет назад известное южнокорейское интернет-издание, которое также работает по принципу гражданской журналистики, напечатало новость о смерти Билла Гейтса. Там какие-то энтузиасты создали фальшивый сайт CNN и на первой странице опубликовали, что Билл Гейтс is dead.
Они это перепечатали.
Да, они это перепечатали, и, кстати, в тот же день южнокорейский рынок обвалился на 2%.
Ну, красиво, вот. Да. Но заметьте, что в разных странах к этому подходят по-разному, к решению этой проблемы. Вот в России к этому подошли как к регистрации интернет-издания, если интернет-издание хочет, как средство массовой информации. То есть он точно так же регистрируется в соответствующих инстанциях, как печатное издание. И таким образом, если, допустим, вот вы были бы российским изданием, или зарегистрированы были бы таким образом, как именно там, средства массовой информации, и у вас появилась бы подобная статья, на вас можно было бы реально подавать в суд. Ну, понимаете? А в Украине вот этого, сказать, вот этой юридической нормы нет, и вы таким образом не подсудны.
Ну, правовое поле действительно тут достаточно неопределено. Дело в том, что Хайвей, он даже не является интернет-изданием. Если вы зайдете на наш сайт, то вы нигде не увидите, что интернет-издание Хайвей. Вы увидите социальную сеть журналистов. И вся ответственность материалов, которые публикуются у нас на страницах, везде это написано, лежит на непосредственно на самих журналистах, на самих авторах. И все права на обладание этим материалом принадлежат не Хайвею, а их авторам.
Ну, Сереж, ты расскажи мне, что все-таки важнее, создать как бы вот содержание или тусовку?
Тусовку однозначно.
Тусовку, конечно.
Вот мы сейчас через 2 недели поедем в Южную Корею на конференцию, посвященную гражданской журналистике. У меня в презентации есть такой тезис, что Хайвей – it's not about content, it's all about people.
Переведите.
То есть Хайвей – это не о статьях и не о материалах. Главная суть в людях. В том, как происходит общение, чему люди учатся, каких друзей они находят на сайте, какие профессиональные контакты они для себя находят. Статьи на главной странице – это только один из элементов жизни Хайвей. Еще вот по поводу ответственности гражданских журналистов. Как по мне, честно говоря, пусть лучше будет на сайте «Популярная глупость», чем авторитетно проплаченный материал, как в профессиональной журналистике часто бывает.
Это да, это правда. Это я тут даже не спорю. Но тут возникает вопрос, можно ли избежать проплаченных материалов в интернет-журналистике, потому что это дешевле, и можно что угодно вбросить. Вот в чем вопрос.
В традиционной интернет-журналистике?
Да.
Возможно, это сложнее.
К нам периодически обращаются разные пиар-агентства и...
Не периодически, а очень часто, особенно в
преддверии выборов. Физические лица и спрашивают, сколько стоит опубликовать статью на вашем сайте? И мы не знаем, что им отвечать.
Не знаете суммы?
Мы говорим, заходите, публикуйте. Они не понимают.
Они, в принципе, просто хотят заплатить деньги за то, что бесплатно.
Да, мы говорим, напишите интересно. Если вы напишете интересно, оно будет долго висеть на сайте. На главной странице даже будет висеть, все это будут читать. Но они хотят заплатить деньги.
Чтобы попасть на первую полосу.
Да.
Логично,
да, вот они с неинтересным материалом. Зачем? Вот это вот совершенно непонятно.
Ну, понятно, потому что они считают, что если неинтересный материал будет опубликован на главной странице сайта, он будет выглядеть как интересный. Тут люди подумают, наверное, что-то в этом есть. Вот это, кстати, такой важный вопрос.
Нет, там будет количество просмотров минимально, количество комментариев минимально. И сразу же видно, популярна эта статья или нет.
Но опять-таки, ведь вот все эти количественные показатели, они показывают там интерес определенной группы людей. Может быть, самая замечательная статья и самое интересное какое-то наблюдение, которое, может быть, просто вот в этой среде не воспринято. Это тоже вот, ведь на самом деле это сейчас явление, оно существует не только на Украине, оно существует и в России, сейчас тоже есть, там пытаются создать социальную сеть российских журналистов. И, кстати говоря, когда видишь, что люди пишут в этих социальных сетях, это значительно отличается не только от того, что ты читаешь в прессе как таковой, но и от того, что сами эти люди пишут в своих изданиях. Вот что любопытно. И тут тоже непонятно, как, почему
это происходит. Это правда. Потому что в интернете, в отличие от традиционных СМИ, отсутствуют такие понятия, как формат издания, как редакционная политика, как цензура или самоцензура. Здесь абсолютно все открыто. Каждый пишет в том формате, который ему удобен. Это безусловно.
Мы только что говорили, что у вас редакционная политика есть.
Ну, она...
Она минимальна.
Да. Ключевым моментом, и, наверное, единственным моментом, это вопрос того, что идет на главную страницу. Вот. Утром мы смотрим рейтинг материалов, которые были опубликованы вчера. Угу. Рейтинг материалов составлен на основе оценок читателей. Дальше решаем, что пойдет на первую страницу. Очень редко бывает, что мы что-то из популярного не ставим, или из того, что попало в конец рейтинга, ставим на первую страницу. Мы никому не говорим, о чем писать, как писать, на каком языке писать, в каком стиле писать, какие точки зрения представлять. Это все отдается на откуп читателю. Если читателю нравится, не вопрос. Другой момент – это то, что мы стараемся построить бренд нашего издания, такую вот его сетевую ауру, что ли, угу. дух, таким образом, чтобы на сайт пришли люди определенного склада ума. Вот. И если это удается, тогда удается и весь процесс, и общение, и публикации материалов. Это должны быть люди открыты миру. Они должны быть искренне в своих намерениях публиковать статьи. Они должны быть общительны, коммуникабельны, иметь определенную довольно высокую культуру общения. Они должны стремиться чему-то научиться, в том числе и в журналистике. Вот. И таких людей мы стараемся всячески поддерживать. То есть общаться с ними не только на страницах интернет-издания, но и в ICQ, по телефону, лично встречаться.
Skype.
Да.
Ну, то есть вы просто, опять-таки, уже за рамки интернета в этом случае выходите, если находите
да,
такого рода.
Да.
Ну, людей-то, наверное, много, невозможно со всеми как бы пообщаться. Как-то.
Невозможно, но достаточно иметь хорошее ядро из нескольких десятков пользователей, которые имеют вот такой вот характер, человеческий характер, и они приведут других.
Я напомню, что мы в Киевском бюро «Радио Свобода» беседуем с создателями интернет-издания «Хайвей» или социальной сети журналистов «Хайвей» Сергеем Даниленко и Дмитрием Дубилетом о том, что такое гражданская и социальная журналистика. И продолжим мы наш диалог сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, будем дальше беседовать. Хочу также вам напомнить, что сегодня в эфир выйдет программа «Образование». Сразу после выпуска новостей в 13 часов на 7 минут. Ее ведущий Александр Косинский поговорит с вами о новом подходе к экономике культуры и о том, как вообще сегодня подходят к преподаванию культурологических дисциплин в университете. В студии «Радио Свобода» придет профессор Высшей школы экономики Александр Долгин.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва ранен военнослужащий Минобороны России. Взрывное устройство сработало вблизи населенного пункта Шалажи. Военные проводили там разведку. В Верховном суде Кабардино-Балкарии возобновляется рассмотрение дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане. В Южно-Сахалинске вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Раилем Бикмухаметовым, который покончил с собой в декабре прошлого года. Младший сержант Константин Чернаков и ефрейтор Денис Гунь получили 4 и 3 года тюрьмы соответственно. Ущерб от урагана в Амурской области составил, по предварительным данным, более 2 миллионов рублей. Без электричества до сих пор остаются около 140 тысяч человек. В Эстонии задержаны 7 подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине в конце апреля. Россия и США выразили готовность сотрудничать в деле возобновления договора об обычных вооружениях в Европе. Об этом было заявлено в Вене на экстренной конференции представителей стран-участниц договора. В Ираке совершено нападение на одну из главных шиитских святынь. В городе Самара подорвана знаменитая Золотая мечеть. Полностью разрушены 2 минарета. Партия «Фатх» объявила о выходе из состава коалиционного правительства палестинской автономии. Лидер партии и глава автономии Махмуд Аббас обвинил партнера по коалиции движения «Хамас» в попытке переворота. Парламент Израиля выбирает сегодня президента страны. Прежний глава государства Моше Кацав был вынужден оставить этот пост. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании. Израильскую рабочую партию возглавит бывший премьер-министр Эхуд Барак. Ожидается, что Барак, одержавший победу на внутрипартийных выборах, сменит нынешнего лидера партии Амира Переца и на посту министра обороны.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, нашим гостем сегодня создатели интернет-издания «Хайвей», социальной сети журналистов «Хайвей» Сергей Даленко и Дмитрий Дубилет. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8-800-222-12. Это телефон бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и высказывайте свои мнения. А мы, собственно, продолжим наш диалог. Тут вот важный такой момент. У вас на самом деле, ведь, наверное, люди из разных регионов Украины.
Да, совершенно верно.
И всегда говорят о том, что общество, оно разное, оно расколото, у него разные представления о происходящем. Все-таки, условно говоря, кого больше приверженцев, так сказать, оранжевой идеи или приверженцев там партии региона, условно говоря?
У нас почетным...
Или у вас такого вообще нет?
Почетным числом у нас преобладает одна тематика, по нечетным другая. Это шутка, но на самом деле нас обвиняют постоянно в том, что мы саботируем курс Украины на ЕС, то в том, что мы слишком позитивно поддерживаем интеграцию в ЕП. О чем люди пишут сегодня, то появляется на главной странице, так оно и получается по впечатлению.
Ну вот когда эти люди сами по себе начинают общаться из Днепропетровска, там, Донецка,
Одесса, Львова. Их абсолютно Львова, одинаковое количество, и они очень хорошо мирятся между собой на сайте.
Ну это правда. 50%, как, собственно, и по всему интернету, это, естественно, киевская аудитория. Ну, остальные же 50% достаточно равномерно сосредоточено по всей Украине. Будь то западная или будь то восточная.
Ну то есть, по большому счету, восток и юго-восток у вас в меньшинстве. Это не отражает вот такую реальную карту
нет,
Украины.
Нет,
оно отображает реальную карту Украины.
Но половина ведь киевская аудитория, это аудитория другая, да, она более похожа по своим настроениям на западные области Украины, нет?
Ну, вы знаете, если зайти на Хайвей, то сложно сказать действительно, какие настроения преобладают в целом по изданию, по сети. Потому что действительно иногда какая-нибудь статья резонансная на тему интеграции в Европу или на тему по языковому вопросу возникает, и под ней возникают очень бурные дискуссии. Всегда есть люди, которые настроены крайне агрессивно, всегда есть люди, которые настроены негативно по отношению к автору и так далее. То есть дискуссии разгораются нешуточные.
Тут ведь, понимаете, вот обычное профессиональное издание, оно пытается поддерживать баланс. Это вот всегда вопрос вот соотношения возможностей профессиональной прессы и того, что вот вы называете...
У нас баланс поддерживается сам по себе.
Да, я бы сказал, что нам просто повезло на этом этапе.
Да, конечно, если бы восточная, допустим, Украина была более интернетизирована, чем западная Украина, наверное, бы у нас больше преобладали какие-то, к примеру, пророссийские настроения. Но, к счастью, если не считать Киева, по всей Украине интернетизация примерно на одном уровне находится, и благодаря этому поддерживается вот этот баланс.
Мне кажется, что во многом вопрос какого-то раскола или противоречий между людьми из западной Украины, с восточной, он просто накручен средствами массовой информации и политиками, которые выступают в прямом эфире. На самом деле, когда имеешь дело с людьми на сайте и каждый день с ними общаешься, то такого впечатления не складывается. Они нормально между собой мирятся. То есть конкретный человек с западной Украины, конкретный человек с восточной Украины разговаривают, обсуждают вопросы и между собой не дерутся.
Тут ведь есть один очень важный фактор интернета, который отличает интернет-издание от прочих средств массовой информации. Интерактив. Постоянное общение, в том числе с авторами. Потому что если в традиционных, допустим, изданиях журналист написал какой-то материал, потом обратный диалог может быть разве что в рамках писем в редакцию. Здесь же читатели могут непосредственно общаться напрямую с автором, автор может отвечать на их реплики и так далее. То есть таким образом компромисс находится гораздо быстрее.
Но, в принципе, это несколько опровергает мысль о том, что все-таки очень политизирована именно молодежь, да? Потому что мы видим именно молодых людей в разных там митинговых ситуациях и так далее и тому подобное, и что как будто бы именно молодежи труднее всего между собой договориться, а люди там старшего и среднего поколения, они выросли в одинаковых условиях, и у них нет таких вот противоречий цивилизационного характера.
Это правда. Здесь хочу обратить внимание на два момента. Первый – это психологический. В психологии есть такая предпосылка, что чем больше люди друг друга знают, чем лучше они друг друга знают, тем меньше они между собой враждуют. И когда ты постоянно общаешься на сайте с людьми, когда люди между собой общаются, они все лучше и лучше друг друга узнают. И все меньше и меньше воспринимают друг друга как каких-то там врагов или еще что-то заполитизированных. Вот. И второе – это о молодежи. С одной стороны, да, она более агрессивна, что ли, более категорична. Но с другой стороны, это придает общению неповторимый оттенок вот именно...
Бескомпромиссности.
Да.
Или наоборот.
Горячих дискуссий, готовности доказывать, идти до конца, готовности спорить, там, по 80 комментариев на день в адрес друг друга выдавать. Это жизнь в ее сетевом проявлении.
Ну и правда, если мы говорим об интернете, то, конечно же, более молодая публика преобладает. С одной стороны, потому что молодая публика больше присутствует в интернете как таковом в целом. И с другой стороны, если мы говорим конкретно о социальной сети журналистов Highway, то тут больше действительно принимают участие люди с активной жизненной позицией. А активная жизненная позиция, она больше у людей более молодого возраста.
И в то же время есть и люди более, которые постарше, им тоже интересно. Они находятся вместе с молодежью на одном сайте. Они чувствуют... тенденции, которые преобладают в молодежных движениях.
Они могут поделиться опытом, они могут
делиться
дать
опытом,
какие-то советы.
Да. Они сами себя моложе чувствуют на таких сайтах.
А это люди именно профессиональные журналисты?
Разные. И профессиональные, и люди других профессий, которым интересна журналистика.
Как вы вообще миритесь с профессиональной журналистикой, если угодно?
Ну, если мы говорим конкретно о Highway, то мы не позиционируем это в качестве средств массовой информации, которым принимают участие только непрофессиональные журналисты. И если посмотреть на людей, которые регистрируются у нас на сайте, то это где-то половина на половину. 50% это люди профессиональные журналисты, может быть, чуть меньше. Остальные это непрофессиональные журналисты. Однако всех объединяет то, что они хотят делиться своими мыслями, какими-то рассуждениями, своими материалами с широкой аудиторией.
На Западе гражданская журналистика построена в большинстве своем по следующему образцу. У нас есть правительство, government, и мы должны его контролировать. Мы должны ходить с мобильными телефонами, блокнотиками, ноутбуками, и где что не так, сразу это фиксировать, публиковать на сайте, обращать на это внимание властей, и пусть что-то решает.
Но это не гражданская журналистика, а гражданское общество, так вот сказать, да?
Ну, вот в таком его проявлении.
Гражданская журналистика – как очень классное проявление гражданского общества.
Да.
И это то, чего не хватает нам.
А в Украине, поскольку развитого гражданского общества нет, то нет и таких вот гражданских журналистов. Поскольку нет развитой журналистики профессиональной также, то и получается вот такой вот симбиоз на сайте, когда работают вместе профессиональные журналисты, гражданские журналисты и просто люди, которым интересно общение. Каждый из них в этом находит что-то свое.
Тут, если говорить о гражданском обществе, то, знаете, вот в российских условиях не просто ходить где-нибудь с мобильным телефоном, я не знаю, по Грозному и сообщать, что происходит.
У нас, кстати, был очень интересный цикл статей из Чечни от девушки, которая там побывала и все очень подробно, детально описала. Пожалуй, командировка нашего бы украинского журналиста в те края обошлась очень дорого.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста, это вы.
Алло.
Да, это вы, здравствуйте.
Это Валерий, Москва.
Здравствуйте, Валерий.
Виталий, большая просьба. Все-таки поменьше журналистской технологии и всякого рода разговоров около. Нас интересуют реальные события на Украине. Что сейчас, в конце концов, происходит, с вашей точки зрения?
Я как раз считаю, что чем больше мы будем говорить о том, что происходит вообще в процессах в обществе, тем лучше мы будем понимать, что происходит сейчас вообще в стране.
Потому что... Виталий, у вас же получается беседа на какой-то кафедре журфака какого-нибудь соответствующего университета. Нас же интересуют конкретные вещи. Давайте расскажите к нам, что там происходит. Что
а
там
вы вот
происходит?
Спросите вообще.
Тимошенко?
Да, я понял. Но вот каждую... Я просто, знаете, это вот как в фильме «Ирония судьбы», честно говоря, Валерий. Вот каждую неделю мы с друзьями ходим в баню. И вот я каждую неделю здесь в Киеве рассказываю о том, что происходит с госпожой Тимошенко. Я просто дожил до той недели, когда с ней почти, к счастью, ничего не происходит. И потом возникает всегда вопрос, насколько это вот... Кстати, вопрос к коллегам. Насколько вообще они сейчас замечают то, что происходит в украинской политике? Вы значительное отличие видите, вот, условно говоря, сегодняшнего там... Какой сегодня? У нас 13 июня. Вот, допустим, там 5-го. Может быть, действительно что-то такое происходит, о чем мы должны были бы сказать, с людьми не сговорим?
Ну, то, что мы видим сейчас, то, что украинское общество на самом деле менее политизировано, чем это может показаться, если смотреть...
Из России,
если
допустим,
изучать, да. С одной стороны, если изучать из России, с другой стороны, если просто изучать информационное поле Украины от традиционных СМИ. В принципе, политика общества уже потихоньку начинает надоедать. То есть есть ведь большое количество других тем, на которые интересно писать, которые интересно читать, обсуждать и так далее. Вот. И, кстати, в этом плане Украина, по крайней мере, украинский интернет потихоньку приближается к Западу. Потому что если взять выпуски новостей даже в традиционных средствах массовой информации, политике там уделяется гораздо меньше внимания, чем у нас в Украине. То есть если взять Великобританию, то не так много британцев знает, что сегодня делал Блэр. Куда он поехал, что он заявил и так далее. Вот, у нас же это 70% эфирного времени.
Послушаю звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Можно?
Да, да, можно.
Да, это Станислав, Москва.
Здравствуйте, Станислав. Говорите, говорите, ну, говорите.
Да.
Только выключите вот, радио,
сказать,
пожалуйста.
Да. Гражданская журналистика – это не только интернет, допустим. И почему-то везде существует система регистрации. То, что касается сайта «Радио Свобода», то раньше была гостевая, потом пропала, чата нету, хотя это детям тоже нужно, вот. Да, чтобы детей приучать с детства к «Радио
детей
Свободе».
Детей приучать дальше. «Радио Свобода», да, этого, конечно, да, спасибо.
Да, дальше еще, что я хотел сказать. Вот, это также письма в различные средства массовой информации, в том числе и на «Радио Свобода», например, Анатолию Стрелянову там и другим, вот, также... Пейджинговые сообщения и смски, которых сегодня нет, правда. Телефонные звонки, то, что и сейчас. Вот. И многое другое. Дальше. Гражданских журналистов уже бывает приглашают сейчас прессы программы в спортивные по субботам. Почему нельзя так же сделать и в остальных программах час прессы? Спасибо.
Ну, во-первых, видите, я пытаюсь. Во-вторых, у нас есть форум в каждой программе, которая выкладывается в... и на нашем интернет-сайте, и каждому материалу есть возможность обсуждения. И это тоже является важной, так сказать, отличительной частью, так сказать, нынешнего состояния журналистики как таковой и ее интернет-измерения. Потому что, безусловно, мы с вами здесь в эфире не имеем столько времени обсуждать все эти проблемы, сколько потом вы можете обсуждать это на сайте, там, комментируя те или иные программы или те или иные материалы. Потому что это... бесконечность этого времени. Вот. Что касается приглашения в программы гражданских журналистов, ну вот видите, мы пытаемся это как-то уже начинать, по крайней мере, обсуждать саму проблему, потому что надо все-таки понимать, наверное, что это такой вызов, да, по большому счету, для традиционной журналистики. Да, Дмитрий?
Ну, смотрите, мы действительно не считаем, что гражданская журналистика ограничивается только интернетом.
То есть интернет — это средство коммуникации.
Интернет — это очень классное средство коммуникации, которое позволило гражданской журналистике расцвести. Однако, если посмотреть, то гражданская журналистика в определенной форме существовала и раньше. Если мы говорим про Советский Союз, то это, к примеру, был сам издат. Если мы говорим про Запад, в частности про США, то там достаточно популярно было такое явление, как зинс. Вот есть магазин, а есть зин. Зинами называли издания, которые делались, условно говоря, в дворовых условиях, там текст, печатная машинка или руками набирался, вклеивались какие-то фотографии и распространялись по своим друзьям. Фактически суть с тех пор не изменилось. Другое дело, что интернет действительно позволил не ограничиваться аудиторией, которая живет в твоем дворе. А если мы говорим о том, приглашают ли гражданских журналистов на какие-то значимые события, приглашают. Если посмотреть на Запад, то уже фактически во всех пресс-конференциях определенное место уделяется блогерам. То есть приглашаются люди, которые ведут наиболее резонансные, наиболее читаемые блоги в качестве корреспондентов. Они получают аккредитацию, приходят, потом освещают на страницах своего блога.
То есть, по большому счету, речь идет о том, что вот люди становятся такие вот, которые участвуют во всем этом процессе, они становятся частью такой профессиональной прессы. Человек сам себе становится средством массовой информации.
Да. Сам себе СМИ.
Сам себе СМИ, да. Это...
Ну, возникает опять-таки вопрос, какой тогда смысл прилагать столько усилий, вот это, кстати, Россия, такой важный момент, для того, чтобы контролировать традиционные средства массовой информации и не иметь возможности такого реального контроля над информационным потоком. Но это вопрос не к вам, это вопрос к власти. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий из Петербурга.
Да, Аркадий.
А вы скажите все-таки, разъясните, что такое журналистика профессиональная и журналистика гражданская? Я что-то такой тупой и не понял, что за люди, Виталий, у вас в гостях.
А у нас люди, которые...
Которые утверждают... Секунду.
Да, 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 да.
Виталий, я
да.
к вам очень уважительно отношусь, вот, в отличие от некоторого товарища, который выразил... что Винокурову по субботам ведут лучше вас. Значит, ситуация следующая.
А кто сказал, что лучше меня ведут Винокурова? Они сказали, что он сказал, что они приглашают гражданских журналистов в студию.
Так, тут ситуация следующая. Вот что за молодые люди, которые утверждают, что тираж печатных средств массовой информации, они помнят в разряде 10-20 тысяч экземпляров? Откуда они и что они знают о графоманстве?
Ну, видите, мы...
Ну, не в ту степь гребут, ребята. Ребята, господа хорошие, вы меня извините, Виталий, у вас сегодня просто гости, хотя и в мазь, но немножко не то.
Я понял,
и
да.
И всем всего доброго.
А, у нас, кстати,
на
говоря...
профессиональном поприще.
Спасибо. У нас гости, да, создатели социальной сети интернет-издания Highway Сергей Даниленко и Дмитрий Дубилет. Как раз это очень удачный момент для того, чтобы напомнить по времени гостей. Но, видите, люди на самом деле теряются.
Это логично.
Да?
Это логично. Потому что если посмотреть такой показатель, как доступ в интернет, то, к сожалению, Украине и России еще далеко до таких стран, как Южная Корея или Соединенные Штаты Америки. То есть речь идет даже не о 50, не о 30 и не 20% всего населения. Естественно, очень многим достаточно сложно понять те процессы, те какие-то исторические сдвиги, которые происходят в рамках интернета.
Ну, поскольку Радио Свобода уже пришло в интернет, то можно сказать, что мы как раз находимся в, если не впереди этого процесса, то, по крайней мере, в той его части, которая позволяет быть интересной интернет-аудитории. Это тоже такой важный момент, потому что, кстати говоря, я думаю, что я вот хотел об этом сказать, не обратил внимания сначала на это, о том, что действительно был прав слушатель, который напомнил о письмах на радио, которые писали нашему постоянному автору, моему коллеге Анатолию Ивановичу Стрелину, который как раз здесь, из Киевского бюро «Радио Свобода», сейчас записывает эти программы. И фактически это началось еще тогда, когда интернет не был такой вот очевидной связью коммуникативной и позволил создать диалог между радио и слушателем. Совершенно другой диалог. Диалог вот эпистолярного характера. Возможно, сейчас это действительно проще все делать в рамках интернета. Но тут всегда возникает вопрос, вот как вы считаете, профессиональная журналистика, или так, потребитель профессиональной журналистики стареет, может быть, просто молодые люди уходят, вот спрашивал слушатель, что это такое. Может быть, это есть сейчас средства массовой информации для среднего возраста, для старшего поколения, есть информация для молодых людей. И эта информация, она вот находится скорее там, в интернете, чем в традиционных газетах или на радио.
Есть такая интересная статистика. На Западе, в частности в Соединенных Штатах Америки, количество читателей ежедневной прессы постоянно уменьшается. Если в 60-х годах это был каждый 4 из 5 американцев, 80%, то сейчас это примерно 50%. И есть даже такие подсчеты о том, что последняя газета уйдет в макулатуру в 2040 году. Знаете, как Москва слезам не верит, когда там
да, было,
герой
будет,
одно сплошное телевидение. Вот. Я не думаю, что будет один сплошной интернет, однако то, что интернет займет очень сильные позиции, ну, я думаю, что это не вызывает сомнения почти практически ни у кого.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Сергей, Ленинградская область.
Угу.
Я хотел бы сказать, что вот тут звонили люди, что, дескать, не нужно говорить о технике журналистики, но когда человек имеет представление, как информация получается, каким методом, то он уже может и оценить достоверность той информации, которую он воспринимает. Поэтому данная передача очень важная. Вот, а у меня вопрос такой еще. Вот у нас была в Советском Союзе создана мощная сеть проводного радио.
Угу. Да,
но точно. В России она сохранилась только очагами. Угу. В основном уничтожена. И вот это проводное радио, особенно местное, тоже кое-где ведутся интерактивные передачи. И это является важным механизмом формирования гражданского общества. Если бы бы эта сеть была более широкой, то эффект был бы значительный. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии проводное радио находится на Украине и как оно используется?
Подождите, секундочку, не отключайтесь. Я хочу понять, что вы имеете в виду под проводным радио. Проводное радио — это вот точка, то, что называется, или нет?
Да-да, что радиоточка, и сигнал передается по проводам, вот.
Да-да-да.
Зачем удобно было, что местные муниципальные, они вот так, мы сейчас в эфире теряемся, вот, а так местные проблемы...
Да, я понял, но мне, кстати, интересно, Дмитрий, вы вообще знаете, что такое проводное радио?
Да.
Конечно. Да, вы знаете? Потому что мне было интересно, может быть, вы уже не знаете?
Нет, мы еще знаем.
Знаем, еще знаем.
Стоит на кухне.
Проводное радио существует и здесь, как и в России, между прочим, это правда. Но на Украине нет, не произошло его исчезновение, в принципе. То есть нельзя сказать, что это вот очаги проводного радио. Оно всю страну покрывает. Другое дело, что и действительно там выходят местные программы в рамках такого радио. Но правда состоит в том, что оно это стареющее средство массовой информации, и у него аудитория тоже в основном среднего и старшего возраста. Может быть, именно потому, что молодой человек привык теперь к альтернативам, он привык щелкать кнопками, а там ничем не щелкнуть. Потому что
само по себе радио, оно не исчезает. То есть радио, как принцип передачи какого-то аудиоряда на широкую аудиторию, он никуда не исчезает. Другое дело, что технический аспект меняется.
Феномен проводного радио состоял именно в том, что человек всегда был со звуком, да, он выходил к себе там на кухню, и у него там оно работало. У некоторых людей, особенно оригинальных, в советское время такую роль играла радио «Свобода». Просто его там наставили куда-то приемник, там, где не было глушилок. И все. И оно таким образом заменяло всесоюзное радио. Но это уже как что кому нравится, да? Но вот сейчас, конечно, но это, слушайте, кстати, важный момент. Упомянул, потому что действительно подобное средство массовой информации позволяло людям на местах о чем-то говорить. Ведь очень трудно создать радиостанцию в маленьком городке или в селе. А люди всегда стремились к какому-то вот собственно частному общению. Такого рода радиоточка. Вот знаете, как в старых фильмах, радиоточка. Она позволяла людям говорить о каких-то насущных проблемах. И оставаться независимыми от вот того наплыва информации, который приходил там из крупных центров.
Ну, судя по всему, все идет к тому, что вот в качестве таких точек будут компьютеры, которые будут подключены к интернету.
И местные сайты.
И через интернет в том числе будут идти радиопередачи.
Радиопередачи мы уже тоже, кстати, говорим. Да. Вот нас сейчас слышат в интернете, да, как вы понимаете.
Кстати, вот вопрос к Виталию в этом контексте. Вы знакомы с таким явлением, как подкастинг?
Вот это нужно перевести слушателям. Да что вы имеете в виду?
Подкастинг — это та же гражданская журналистика, только здесь в центре
голос,
звук.
Да,
звук,
да,
голос.
Да.
То есть люди не статьи пишут, не фотографии делают, а записывают маленькие аудиоролики, которые выкладывают на сайт. И, соответственно, слушатели могут их либо прослушать прямо на сайте, либо скачать. Вот. Возможно, Радио Свобода стоило бы сделать такую вещь у себя на сайте, позволить пользователям загружать свои аудиоролики на сайт, а потом лучше каким-то образом отбирать и ставить в эфир.
Это очень интересная идея, мы ее обязательно обсудим, потому что, безусловно, наших слушателей можем слышать тогда и услышать не только по телефону, но и в таком вот живом звуковом отражении. И, безусловно, тут любопытным является момент, что так или иначе расширяется, опять-таки, возможность реагирования человека на... Вот человек не успел нам позвонить, допустим, или нашу следующую программу, тогда он может всегда свое мнение высказать и быть услышанным другими. А сейчас мы действительно по техническим возможностям не принимаем какие-то вот звонки, это какие-то сообщения, смс-ки, сообщения на пейджера, а так мы принимали бы в любой точке. Но, естественно, все это будет развиваться по степени того, насколько люди будут готовы воспринимать нетрадиционные средства массовой информации как традиционные, наоборот, понимаете? Для того, чтобы так произошло, нужно, чтобы молодые люди приходили к традиционным средствам массовой информации, к радиостанциям, к телеканалам, чтобы им было интересно слушать новости и участвовать в жизни своей страны. Вот это ведь проблема, которая сейчас существует, понимаете? Потому что, возможно, вы объединили более политически ангажированную часть молодого общества, а большинство людей, они вне всего процесса. Мы это видим по тому, как они голосуют и так далее.
Конечно. Ну, проблем здесь много, это можно долго обсуждать. Но факт остается фактом. Люди все больше публикуются в интернете, а профессиональные СМИ все больше используют их творчество и их материалы. BBC недавно объявила о том, что она начинает платить людям за, за их материалы, которые они присылают в редакцию. Я не помню точно, какой механизм, но они это уже все расписали, прописали, как это должно выглядеть, сколько человек за это получит, куда звонить, куда отправлять. Уже создали инфраструктуру для этого. У CNN тоже есть программа, называется CNN Exchange. Тоже такая вот инфраструктура, в рамках которой профессиональные журналисты CNN обмениваются информация с гражданскими журналистами.
Есть даже специальное информационное агентство, которое информирует СМИ о том, что происходит в блогосфере, о том, что происходит в интернете, о чем пишет народ. Например, есть такая известная компания Blogburst. Она сотрудничает со многими компаниями, в том числе с компанией Reuters. То есть они специально для Reuters делают обзоры самых интересных записей блогосферы.
В Британии есть компания, которая покупает ролики, снятые на мобильные телефоны, и фотографии.
Кстати, появилась она после терактов в лондонском метро.
Вот. Да, когда это, собственно, и было показано только благодаря тому, да, что там...
Вот я вчера на свой мобильный телефон снял очень интересный видеоролик, как наш премьер-министр возвращается вечером домой.
А вы живете вместе с премьер-министром?
У нас редакция просто находится возле той дороги, мимо которой,
да, и как перекрыта дорога, там все машины стоят, сигналят, вот это все недовольство.
Надолго перекрыли дорогу?
Минут на 7.
Минут на 7, да. Это вот видите, вот вы не живете в Москве. Потому что если вы жили бы в Москве, вас бы не хватило иногда мощности мобильного телефона для того, чтобы снимать
вот вопрос
проезда чиновников.
Так вот дальше, я к чему веду. Вот снял я видеоролики, что мне с ним делать? Вроде как интересная информация, можно подвязать интересную новость, историю. Но я не знаю, куда с ним обращаться, вот если бы я был обычным гражданином Украины.
Да, что произошло? Сергей выставил этот ролик себе в блог, и в результате большое количество людей узнало о том, что он
как ездит премьер-министр.
Да, а потом журналисты могут эту тему подхватить, сделать темой номера в каком-то издании.
То есть, поверьте мне, если бы он не на 7 минут перекрыл дорогу, а на 70 минут,
да,
то
это бы уже
подхватило.
Да, конечно,
это
согласен.
Но люди должны знать, что есть такие вот сайты, компании, где это все можно опубликовать, отправить, сделать доступным общественности.
Спасибо. И, между прочим, вот то, что говорили здесь наши гости Сергей Даниленко и Дмитрий Дубилет, создатели интернет-издания социальной сети Highway, это говорит о том, что государственный контроль над средствами массовой информации окончательно уже утрачивается. Так что это было в этом часе? Это были похороны программы «Время». Сегодня, сразу по окончании нашей программы, напомню, что вел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо вам, что были с нами, уважаемые слушатели. А по окончании нашей программы, информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир. Главная тема выпуска – суд по делу ингушских милиционеров в связи со следствием трагедии в Беслане, российско-европейский конфликт вокруг договора об обычных вооружениях в Европе, внешняя политика России и вопрос о статусе Косово. Ну и самые яркие моменты Московского международного книжного фестиваля.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».